Давайте обратимся к посланию к римлянам, 12 глава, я буду читать с 19 по 21 стих. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано: «Мне отомщение, я воздам, говорит Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты собираешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Аминь. Мир, в котором мы живем, поражен злом. И не нужно далеко идти, чтобы это зло увидеть. Достаточно выйти на улицу, включить телевизор, почитать новости в интернете, и мы узнаем много событий, которые связаны с проявлением зла. Не так давно в городе Саратове произошел страшный случай, когда маньяк-рецидивист убил ребенка, убил жестоко, зверски. И знаете, этого маньяка очень быстро нашли, оказалось, что это был человек, который уже не раз сидел, который, ну, можно было догадаться, что он себя будет так вести, здесь недоработка внутренних органов. Когда его арестовали, то через некоторое время его повезли на место, где было совершено преступление, это был гараж, для того, чтобы провести следственный эксперимент. И когда там проходили вот эти следственные действия, собралось много людей, местных жителей, которые решили устроить самосуд. Они решили его растерзать, убить, каким-то образом до него добраться, чтобы отомстить. На самом деле, с точки зрения человеческой, ну, где-то это и можно объяснить, потому что действительно то преступление, которое он совершил, оно страшное, ужасное. Знаете, очень трудно было полиции вывести этого человека, этого преступника. Его переодели в полицейскую форму и незаметно вывезли из этого гаража, и таким образом спасли ему жизнь. Но возникает вопрос, а почему, зачем люди решили вот так действовать? Неужели нельзя было бы дождаться суда, когда над этим человеком бы совершили суд, и он бы получил воздаяние, которого он достоин? Знаете, людям всегда хочется, особенно когда вот таких в сложных критических ситуациях, решить проблему сразу здесь и сейчас. Не хочется ждать, хочется, чтобы вот отомстить прямо сейчас, на эмоциях. И вы знаете, очень часто вот это происходит. Люди начинают действовать теми же методами, которыми действует сам преступник. Они, получается, пытаются победить зло злыми методами. Злом победить зло. Но если мы внимательно читаем этот отрывок, который только что мы вместе прослушали, это невозможно. Злом победить зло нельзя. Знаете, после вот этого случая в верховных эшелонах власти стал обсуждаться вопрос о возвращении смертной казни вот, для подобных преступников. Почему еще вот эти люди решили вот своим сами творить, вот, как они считали, правосудие? Потому что они считали, что суд вынесет несправедливо мягкий приговор, потому что сейчас в России не применяется смертная казнь, а такие люди, как в сознании большинства людей, таких людей нужно уничтожать. И вот поскольку смертной казни нету, значит, нужно брать все в свои руки, посчитали те люди, которые решили вот провести этот самосуд. Вы знаете, в течение истории человечества, ну, в большую часть времени исторического, человечество использовало смертную казнь, причем использовало разные формы смертной казни. И самый яркий пример использования смертной казни – это было распятие Христа. Это одна из самых страшных форм смертной казни, которую придумало человечество. Человечество любит убивать. Как бы там это ни звучало страшно, неприятно, но это факт. И если в любой стране провести, в любое время историческое, провести опрос, стоит ли использовать смертную казнь, всегда больше половины населения за то, чтобы смертную казнь использовать. Потому что считают, что это справедливо. Те, кто убивает, те, кто совершает преступления, с ними нужно поступать так же. Но решает ли это проблему? Вы знаете, в тех странах, где сегодня используется смертная казнь, в частности, например, из стран СНГ, в Белоруссии используется, продолжает смертная казнь, преступность там на душу населения по убийствам выше, чем в окружающих странах, в том числе и в России, где смертная казнь не используется. Это проблему не решает, но, с другой стороны, это людям кажется справедливым, когда человек убивает, ну, его тоже нужно убить, его тоже нужно лишить жизни. И вот это желание злыми способами бороться со злом, оно очень сильно в человеке. Но Священное Писание говорит о другом, говорит: «Не мстите за себя». А как же хочется за себя отомстить? Как же хочется восстановить справедливость, когда она попрана? Когда с нами несправедливо, когда нам причиняют зло, когда нам причиняют жестокость? Нам, нашим родным и близким, нашим друзьям хочется этих людей уничтожить, задушить, каким-то образом им отомстить. Но Священное Писание говорит: не мстите за себя. И дальше вообще звучат, ну, для многих людей, живущих сегодня на земле, странные вещи. Ибо написано: «Я воздам», говорит Господь, и дальше: «Если враг твой голоден», нет, не, ты не должен его продолжать лишать еды, а ты его накорми. «Если он жаждет, ты его напои, ибо, делая сие», как сказано здесь, «ты собираешь ему горящие уголья на голову». Вы знаете, вот если можно любой конфликт сравнить с огнем, потому что вот конфликт, он похож на огонь, который разгорается, который каждому человеку, который приближается, он может и обжечь этого человека, да? Любой конфликт похож на огонь. Вы знаете, для того, чтобы огонь горел, к нему нужен доступ кислорода. Вот если доступа кислорода не будет, то огонь рано или поздно потухнет, потому что это химическая реакция, в которой кислород играет важнейшую роль. Без кислорода огонь гореть не будет. Ну а, соответственно, без воздуха, потому что в воздухе есть кислород. И вот если вы, например, что-то горит, какое-то небольшое пространство, вы можете просто кинуть какую-нибудь большую тряпку, лишить этот огонь воздуха, и он сразу потухнет, если это небольшое пламя. Вот если сравнить вот этот конфликт с огнем, который происходит между людьми, то когда мы подключаемся к конфликту, то мы являемся вот этим воздухом, вот этим кислородом, который подпитывает этот конфликт, конфликтную ситуацию. Если же мы, если мы участвуем в этом конфликте, если мы его раздуваем, то мы только лишь его усиливаем. Даже если мы знаем, что и уверены, что это справедливо, мы действуем правильно, но если мы, например, на нас кричат, и мы начинаем кричать, то этот конфликт просто раздувается и расширяется. А если на нас кричат, а мы молчим? Если нас оскорбляют, а мы говорим добрые слова или молимся за этого человека, то для этого человека наступает момент какого-то ступора. Он не понимает, что происходит. Он не этого ожидает. И рано или поздно этот конфликт начинает затухать, потому что нету воздуха, нету того, что его расширяет, нету того, что помогает этому конфликту усиливаться. Когда же мы пытаемся вроде бы бороться за справедливость, но теми же методами, которыми борются люди со справедливостью, то получается то, что получается. Получаются конфликты, зачастую войны, зачастую люди годами не разговаривают друг с другом. Иногда семьи бывают, всю жизнь находятся в конфликтной ситуации просто потому, что они не готовы уступить, они не готовы простить. Бог говорит: мне отомщение я воздам. Знаете, нам очень часто кажется, что вот Божья справедливость какая-то слишком мягкая, что вот если я воздам тому, кто достоин, то я воздам как надо. А Бог, ну Он же добрый, Он же милосердный. Он не накажет так, как надо. И в итоге у нас такое чувство какой-то вот попранной справедливости возникает иногда. А знаете, как Бог относится к греху? Бог ненавидит грех. И Бог абсолютно, в то же время, Бог абсолютно справедлив, в отличие от нас. И также, в отличие от нас, Бог ненавидит грех. А ненавидим ли мы грех? Конечно, когда мы слышим про такие случаи, когда вот там убивают ребенка, когда действительно выходит за рамки уже здравого смысла ситуация, когда жестокость переходит через край, конечно, мы 100% на стороне добра. Но во всем ли мы ненавидим грех? Когда в случае надо где-то сказать неправду, когда какие-то ситуации, когда нам кажется, что вот я поступлю немножко лукаво, оно, может быть, будет чуть получше обойти что-то. Может быть, даже иногда думаю, что, а может, Бог не заметит. Ну, по крайней мере, окружающие люди не заметят, что я что-то сделал не так. Но, по моему мнению, вот так-то оно лучше. То есть очень часто мы к греху относимся так неоднозначно. То есть мы понимаем, конечно, мы знаем, что грех – это зло, мы знаем, что грешить нельзя, но в практической жизни часто грех вот так вот как-то мягко проникает к нам, и мы в нашей жизни как-то, ну, где-то смиряемся с ним, а где-то даже заключаем мирный договор такой с грехом, негласный мирный договор. Так вот, Бог абсолютно ненавидит грех любой. И сказано, что возмездие за грех – смерть. За любой грех. Нет, не за тот грех, когда вот там кого-то растерзали, кого-то убили, когда уже кажется, что, ну, действительно, это уже за рамками. Нет, за любой грех. За любое непослушание, за любой обман, за любое скверное слово. Бог ненавидит грех и наказание за грех – смерть. Абсолютно действующий закон. И по этому закону каждый из нас достоин смерти. Достоин не просто смерти, а достоин смертной казни, как грешник. Но Бог, кроме того, что Он справедлив, кроме того, что Он ненавидит грех, Он еще и любит человека. И эта любовь проявилась в том, что Он послал Сына Своего Единородного, чтобы человечество спасти от этого наказания. И Он, на самом деле, когда вот мы сравним, нас раздражает проявление вот такого жестокого греха, да? Я думаю, что Бога раздражает гораздо больше, в большей степени, чем нас, вот те, все эти ситуации. И Он бы в тысячу раз мог бы уничтожить этот мир. И мы знаем случаи, вот, когда Бог проявлял вот, свой гнев. И мы знаем о потопе, и мы знаем о Содоме и Гоморре, да, историю. Но в большинстве случаев Бог терпит нас и проявляет свою любовь. И благодаря своей любви Он послал Сына Своего для того, чтобы нам дать жизнь, для того, чтобы нас спасти. У Него были гораздо больше основания, чем у любого из нас, нас уничтожить. Но Он пошел другим путем. Он умер на кресте. Сын Божий умер на кресте для того, чтобы дать жизнь. Чтобы не по справедливости наказать, а чтобы по милости простить. Очень яркий пример того, как Христос прощал, это история, которая произошла во время самой казни на кресте. Когда Христос был с двумя разбойниками, один разбойник его, против него говорил всякие непотребные вещи, злословил, а другой просил, сказал простую фразу: «Боже мой, когда помяни меня, когда придешь в Царствие свое». Таким образом, он признал свою вину и попросил прощения. И что ему ответил Христос? «Ныне же будешь со мною в раю». А давайте подумаем, а это справедливо? Ведь тот человек, который был распят, ведь он же был разбойником, он же был преступником. Это только Христа распяли ни за что. А разбойников распинали за большое количество грехов. И у этого, у тех жертв, которых он уничтожил, а скорее всего он уничтожил ни одного, ни двух, возможно, десятки людей, убил, возможно, еще какие-то преступления совершал, грабежи и так далее. А ведь у этих людей есть родственники, которые хотели бы справедливости. И вот если бы они вот так стояли, узнали о том, что Христос сказал этому преступнику: «Ныне будешь со мною в раю», им бы это понравилось? Они бы подумали, что это справедливо. Как же так? Он вот моих родственников уничтожил, а его прощают. Очень часто Божье прощение для человека непонятно, оно слишком велико, оно слишком глубоко. Помните, когда вернулся блудный сын в притче о блудном сыне? Реакцию старшего сына, помните? Когда, казалось бы, весь дом радовался, кроме него, а он увидел в этом несправедливость. Как же так? Я всю жизнь тебе служу, отец. Я всю жизнь с тобой, я всегда был тебе верен, я всегда старался выполнять все твои просьбы, пожелания. Я был твоей опорой, твоей правой рукой, а ты начинаешь воздавать почести тому, кто тебя, можно сказать, ограбил, кто у тебя забрал все, забрал свою долю, и еще пришел чего-то просить, еще пришел каяться. Да как ты можешь его прощать? А ведь он еще понимал, что теперь, возможно, его, старшего сына, долю отец еще может разделить, еще от его доли дать тому сыну, который покаялся. А как же так? Где же справедливость? Человеку недоступна Божья справедливость очень часто. Поэтому сказано, что мне мщение, я воздам. Я знаю все. Я знаю всю ситуацию, я знаю каждого человека поименно, я знаю тех родственников, которые, может быть, пострадают от того, что будет этот человек уничтожен, и так далее, и так далее. Дети, мы же не знаем всего, нам видна только одна сторона медали, нам видно только то, что в данный случай видим мы, в данный конкретный момент, а еще мы очень часто бываем водимы эмоциями, нам хочется сейчас все решить, а потом уже не важно. Так вот, Бог знает все. Бог может все правильно поставить, распределить, сделать так, как нужно. И его суд, он будет воистину справедливым. И эта справедливость, она будет не просто вот чисто справедливость, она будет справедливость с милостью, благодаря тому, что Бог есть любовь. Давайте еще прочитаем из Евангелия от Матфея, 5 глава, с 38 стиха. «Вы слышали сказано: око за око, зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому. Кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему другую. И кто захочет судиться с тобой, взять рубашку, отдай ему верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Знаете, принцип «зуб за зуб». Сегодня значительная часть жителей Земли продолжает жить по этому принципу. И считают, что это принцип справедливости, но далеко не так. Даже просто вот с такой простой точки зрения. Если, например, преступника, который жестоко кого-то убил, если его расстреляют, да, или каким-то образом другим казнят, соответствует ли это будет тем душевным страданиям, которые испытал тот, кого он убил? Да нет, это все совершенно разные ситуации. И все равно вот этой справедливости вот такими способами добиться нельзя. Справедливость только у Бога. Эти принципы не работают. Да, в Ветхом Завете они были провозглашены часто по жестокосердию человеческому, но Новый Завет, он открывает глаза по-новому и заставляет посмотреть по-другому с точки зрения жертвы Христа, с точки зрения Божьего милосердия. Да, это красиво, да, это, казалось бы, логично, вот эта технология, когда мы, когда что-то кому-то сделали, и тем же самым отвечаем. Это, знаете, некоторое такое упрощение, но оно не работает. Оно никогда не работало, оно было разрушительно. И Христос это еще раз показал. Не протився злому. Но ведь кажется так, но если я не буду противиться злому, зло будет распространяться. Нет. Если я не буду противиться злому, при этом не буду благословлять зло, при этом буду молиться о том, чтобы этого зла стало меньше, и о тех, кто творит зло, я буду молиться, чтобы Бог их изменил. Я буду обращаться к Богу, чтобы, как вот мы в первом отрывке видели, чтобы было Его отомщение, чтобы не я пытался все разрешить, а чтобы это сделал Бог. А я же со своей стороны кормил, поил и благословлял. Да, это трудно. Да, это сложно. Но это тот принцип, который заложил Господь в Священном Писании, в Новом Завете, и по которым Он строит взаимоотношения с нами. Римлянам 5 глава 6 стиха я еще хочу прочитать. «Ибо Христос, когда мы были еще немощны, в определенное время умер за нечестивых. Едва ли кто умрет за праведника? Разве за благодетеля может кто и решится умереть? Но Бог любовь своим доказывает тех, что Он умер за нас, когда мы были еще грешниками». Знаете, приятно находиться среди верующих людей в церкви, когда мы знаем, что окружающие нас люди такие же, как мы, не ведут себя плохо, не ругаются, не пьют, не используют какие-то неправильные принципы в жизни, да, стараются не грешить. Ну, хорошо бы среди таких. И, в принципе, здесь сказано, что человек, конечно, может за благодетеля отдать свою жизнь, но Христос умер, когда мы были еще грешниками. А когда мы выйдем на улицу, трудно ли найти людей, которые нам неприятны? Людей, которые у нас вызывают отвращение? Людей, которых мы, вот знаете так, на которых мы смотрим свысока, даже сами себе не всегда отдавая в этом отчет? Ну, потом, ну я-то лучше, я-то в церковь вхожу, а ты вот... Да, мы, может, это не произносим, да, может, мы даже мысль эту гоним, но где-то внутри это бывает такое. А Христос умер за того, кто, возможно, где-то лежит в канаве пьяный, грязный. Тот, кто кажется нам нелюдем, не человеком, он умер вот за того маньяка, который убил девочку. И за него он умер тоже. Как это не страшно для нас прозвучит. Как это, ну, для нас, верующих, это понятно, но для людей вне церкви это будет казаться совершенно чем-то несообразным с здравым смыслом. Но это так. Он умер за нас, за каждого человека, живущего на земле, пока мы были еще грешниками. За тех, в каком состоянии человек был, в каком бы страшном состоянии он не был. Вот если этот же отрывок прочитать чуть раньше, 5 глава послания к Римлянам, здесь интересные вещи сказаны. «Не сим только хвалимся, но хвалимся и скорбями, зная, что от них происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда». Знаете, мы же люди, живущие на земле, часто сталкиваемся со скорбями. И часто источником этих скорбей являются окружающие нас люди. Те люди, которые нам творят зло. И когда мы научимся адекватно реагировать на то, что по отношению к нам делают злые люди, согласно Священному Писанию, мы хвалимся скорбями, зная, что от этого происходит терпение. А вот терпение – это очень такая важная благодетель, которой очень важно, чтобы человек обладал. Вот когда у человека есть терпение, он уже не пойдет совершать самосуд на эмоциях, а он 100 раз подумает, прежде чем совершать какие-то неосторожные поступки. Да, бывает непросто находиться в ситуациях, когда ты видишь зло, когда зло совершается против тебя, но терпение помогает. А дальше от терпения приходит опытность. Знаете, вот самые такие нетерпеливые – это чаще всего бывают молодые люди. Вот если взять историю, да, и посмотреть, кто творил революцию, например, то в основном это были люди молодые. Ну, я имею в виду не руководители революции, а вот те, кто непосредственно был солдатами революции, так скажем. Это те люди, у которых горячие, не особо много думающие о будущем, у которых нету вот этого вот терпения и нету опытности. И дальше от опытности надежда. Помните, некоторое время мы с вами размышляли о том, что такое надежда. И мы сравнивали вот три понятия – вера, надежда и любовь. Что это такое? И мы говорили о том, что если вот сравнить с автомобилем, да, то вера – это сам автомобиль, надежда – это двигатель этого автомобиля, а любовь – это горючее этого автомобиля. И только когда третье понятие есть – все действует. Вера без надежды пуста, потому что и бесы веруют, и трепещут. Но когда у человека есть надежда, то это двигатель, это действующая вера. Когда у него есть надежда, он подобен Иову. Помните историю Иова? Сколько он пережил скорбей? Сколько он пережил испытаний? Какой у него был опыт? И какая у него была надежда. Если мы посмотрим Священное Писание, то мы увидим, что слово «надежда» чаще всего используется именно в книге Иова. Надежда. У того человека, который, казалось бы, к надежде, уж в его ситуации думать о надежде было очень сложно. Но он надеялся, и он выиграл. Хотя ему жена предлагала: «Похули Бога и умри». А что он ей ответил? Что разве мы можем, ты говоришь, как одна из безумных, разве мы можем доброе принимать от Бога, а плохое не принимать? Как часто мы вот так делим, да? Вот это хорошее я приму, а вот это плохое, да нет, Господи, давай поменяй мне вот этот товар, я не хочу его принимать. Я хочу по-другому. Мне нужно только благословение. Только доброе все, но в греховной жизни, в жизни грешного мира так не бывает. Мы живем, и есть болезни, есть испытания. Без испытаний, как говорится здесь, не было бы и терпения, и опытности, и надежды. 5 глава, 5 стих. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась на сердца наши Духом Святым, данным нам». Надежда не постыжает. Когда мы вот эти слова, которые мы сегодня прочитали, будем воспринимать не просто как такое озвученная правильная истина, которая есть в Священном Писании, но которая не имеет отношения к нашей практической жизни. Да, это правильные слова, но как я их буду применять? Ну, я же живу в реальном мире, многие могут так сказать. Так вот, если мы живем истинной надеждой, то вот эти слова о суде, о том, что не надо мстить, о том, что не надо противиться злому, они будут в нашей жизни практически работать. И тем, что мы не будем противиться злому, мы не будем расширять зло, а мы будем бороться им, перекрывая злу кислород. Туша не бензином этот огонь, а тем, что молиться и любить этих людей. Мы их будем лишать того, чего они хотят от нас получить. Потому что любой выходящий на конфликт человек хочет, чтобы с ним также конфликтовали, с ним также ругались. А когда этого не происходит, а зачем тогда конфликтовать? Смысла нету. И конфликт затухает. Да поможет нам Бог в нашей жизни не быть побежденным злом, но побеждать зло добром.